Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня гость нашей программы – депутат Ленсовета 21-го созыва Виталий Скойбеда. Виталий Скойбеда – один из самых активных участников событий 90-х в Петербурге. Начавший свою политическую деятельность в Демократическом Союзе, первый провозгласивший себя открыто в СССР оппозиционной партией, он был одним из лидеров радикально-демократической оппозиции в Ленинграде и Петербурге. Именно Виталий Скойбеда в 1991 году поднял трехцветный российский флаг над Мариинским дворцом. Именно Виталий Скойбеда был вместе с депутатом Алексеем Ковалевым автором формулировки вопроса, вынесенного на референдум о возвращении Ленинграду названия Санкт-Петербург. Именно Виталий Скойбеда возглавил 23 августа 1991 года захват Смольного, где располагался обком КПСС. С 2003 года Виталий Скойбеда живет в политэмиграции в Грузии. Виталий, давайте начнем с ДС, Демократического Союза. Как вы считаете, если бы основные принципы, заложенные в программе Демсоюза, а я имею в виду запрет КПСС, иллюстрация, были бы осуществлены, мы бы жили сегодня в другой России?
Я очень горд, что был в числе тех людей, которые находились в тот момент на острие борьбы с советчиной, с коммунизмом, вот со всем этим красным тоталитаризмом, который тогда был. Но я был в Демократическом Союзе, скажем так, всего лишь одним из участников этого процесса. То, что касается программы Демократического Союза и, в частности, вот тех вещей, которые вы упомянули о люстрации, даже независимо от моего ответа, вот сама жизнь сегодня показывает, что это была совершенно абсолютно необходимая вещь. И вот все те чудовищные совершенно события, с которыми мы имеем дело сегодня, вот это перерождение в чекистско-олигархический режим, и практически публиковались данные, что все члены правительства, администрации президента, они все состояли в КПСС, многие из них были в КГБ. И мы имеем именно последствия того, что идея о необходимости люстрации, так же, как и идея о необходимости открытия архивов того периода, нереализация этой идеи привела во многом к сегодняшним трагическим последствиям.
Многие депутаты Ленсовета 21-го созыва, Виталий, избранные в 1989 году, говорили мне о том, что для них участие в выборах и победа на них были неожиданностью. А для вас?
Я к тому моменту уже около 2 лет занимался политическим активизмом. Участвовал в различных протестных акциях, массовых мероприятиях. Занимался тоже политической агитацией. Распространял те, скажем так, материалы, которые были на тот период, в частности, вот хорошая газета «Атмада» тогда издавалась, в Петербурге уже начали выходить первые независимые издания, фотографии, опять же, с митингов, сам делал, как бы сам распространял. И для меня участие в выборах было как бы естественным продолжением этой деятельности. Причем надо сказать, что я даже не столько тогда, так смешно получилось, бился за свое собственное избрание. Я больше работал в команде Николая Оржанникова, благодаря которому состоялась демонстрация милиции тогда на Дворцовой площади с протестом против того, что их используют как бы в антидемократических целях. Я помогал тогда Оржанникову в агитации в его кампании «Верховный Совет РСФСР». И попутно занимался собственной кампанией. Мне повезло, что тогда были маленькие округа. Все-таки нас было почти 400 человек в Ленсовете. И я смог свой округ, тогда, что называется, обойти ногами, поговорить лично со многими людьми, пообщаться, узнать, что их волнует. Ну и, в общем, как-то так получилось, что за меня проголосовали. Я работал в комиссии по общественным и общественно-политическим организациям на постоянной основе. То, что могли, мы сделали там для облегчения тогда механизма регистрации общественных организаций, для некоторой помощи в их деятельности. Ну, тогда помните, многие партии, общественные НПО росли как грибы после дождя, потому что люди вырвались на свободу, и каждый стремился что-то сделать, как-то проявить себя. А вот то, что у многих депутатов Ленсовета и у меня в том числе, к сожалению, в то время было недостаточно познаний в экономическом, в организационном плане, вот это и того, в том числе, возможность определенной группировки, назову ее, может быть, Чубайсовской группировкой, да, там, Питерской, Питерско-чекистской, перехватить определенные инициативы, поставить на нужные места своих людей в качестве управленцев, захватить экономические рычаги, ну и дальше сделать то, что, собственно, питерская группировка и сделала со страной.
Виталий, а как вы можете вспомнить сегодня сам процесс прихода к власти этой группы питерских?
Сначала, после избрания, Ленсовет был отчасти, на мой взгляд, искусственно расколот определенными людьми и долго не мог организоваться, выбрать председателя Ленсовета и, наконец, перейти от дебатов к деятельности. Думаю, что этот процесс, так сказать, очень искусственно подогревался со стороны. Потом произошла история с неожиданным всплывшим Собчаком и его избранием. А потом произошло, собственно говоря, формирование Собчаком своей команды, от которой многие люди, еще месяц назад, там, с пеной у рта, агитировавшие за демократа Собчака, были просто в ужасе от того, какие люди пришли в его команду. Те же чекисты, какие-то совершенно мутные бизнесмены, как бы просто люди с буквально печатью такого вот комсомольско-партийного актива на лице. Одновременно пошла известная по многим публикациям и передачам конфронтация Собчака с Ленсоветом. Ну, Ленсовет единственное, что смог, успел сделать, это поставить своего человека Щелканова на пост председателя исполкома. Но, к сожалению, все-таки перетягивание каната, вот вся вот эта вот борьба, Щелканов ее не вынес. И как бы исполнительная власть практически была через сравнительно непродолжительное время Собчаком захвачено полностью. Ленсовет, впоследствии Петросовет, оставался такой красивой демократической розочкой на торте вплоть до своего роспуска, от которой уже не так уж много зависело в повседневной жизни горожан, потому что рулила мэрия и вместе с ней дорвавшиеся там власти чекисты.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Своими размышлениями о России и воспоминаниями о 90-х годах с нами делится депутат Ленсовета 21-го созыва, политический эмигрант Виталий Скойбеда. Как вы думаете, Виталий, перестройка стала неожиданностью для Комитета государственной безопасности? Он на некоторое время потерял контроль над ситуацией или контроль оставался постоянным?
По крайней мере, мне думается по ряду впоследствии узнанных фактов. Перестройка – это был достаточно страшный проект. На самом деле, нам всем очень повезло, что этот проект не получился. Почему? Потому что никакой особой такой уж демократизации ради демократизации никто делать не собирался. А была тогда еще определенная спевка, договоренности закулисные между социал-демократами европейскими и между руководством Советского Союза о том, что Советский Союз немножко станет более либеральным, более социал-демократическим, а левые правительства, пришедшие тогда к власти во многих странах Запада, сделают все для конвергенции, взаимного сближения и образования такого большого-большого евросовка. Столкнулся я с этим вот буквально в выраженном виде уже намного позже, в 2007 году, находясь в Грузии, когда я помогал обрабатывать интервью довольно большое ныне покойного Эдуарда Шеварднадзе, которое он дал одному польскому журналисту. Там в одном из эпизодов как бы достаточно понятно об этом говорилось. И второй раз как бы натолкнулся на это еще позднее, уже читая Владимира Константиновича Буковского, который говорил об этой вещи. Я думаю, что это реально. готовилась, и просто нам всем очень повезло, что Советский Союз не выдержал зеленых перегрузок и развалился раньше, чем этот левый проект глобальный осуществился. Часть из его наследия мы видим в некоторых сегодняшних проявлениях там вот евробюрократии, так называемого евросовка, но все-таки это уже не так глобально, как могло бы быть, и у этого есть альтернатива. Поэтому, конечно, что называется, кому надо, в Советском Союзе прекрасно представляли, что перестройка будет, ибо они ее инициировали, и примерно представляли, чего они от нее хотят. Дальше как бы пошло немножко не по их сценарию, но это не тот процесс, к которому они были полностью не готовы. Многие из них были к нему готовы, и многие из них извлекли из него все возможные бонусы, материальные, организационные, многие-многие другие. Номенклатура отчасти первого, отчасти второго эшелона, как в союзных республиках во многих, так и в России, осталась и при власти, и при деньгах, но еще и получила дополнительные бонусы заграничного признания, возможности поездок, жить, учить там и пристраивать детей и так далее. То есть для них все это кончилось очень хорошо. Что касается КГБ, ну, не до всех же доводили информацию, да, и плюс, как в Кремле были свои башни иногда враждующие друг с другом, так, думаю, и в КГБ были свои башни, тоже не питавшие друг другу особых симпатий. Поэтому то, что я помню по тем временам, это растерянность одних чиновников, что от КПСС, что от КГБ. И такую довольно бодренькую деловую активность, такое вот крысиное шуршание. Ряда других, которые целенаправленно занимались. Кооператив «Озеро», как Путин, там, Патрушев и прочие ребятки, деловито боролись за власть и за собственность.
Виталий, а какую оценку, как политику, вы сегодня дадите Анатолию Собчаку? Его появление на политической арене было случайным или нет, как вы считаете?
Собчак был абсолютно на своем месте и абсолютно соответствовал своему времени. Мы знаем, что во всех бурных взбалтываниях наверх, как правило, всплывает же не всегда самое лучшее. Собчак очень хотел власти, очень хотел популярности, очень стремился играть во всю эту игру, но денег тоже хотел, достаточно было очевидно. Я думаю, Собчак с огромной радостью, с великим удовольствием во всем этом участвовал, это было его. Другое дело, что он-то изображал из себя акулу, акулой не будучи, а попал потом в общество настоящих акул, ну и они его скоропостижно, что называется, убрали с арены. Я не верю в естественные причины его смерти. Он был достаточно молодой, достаточно здоровый человек. Достаточно эгоистичный, чтобы постоянно заботиться о своем здоровье. Он не был алкоголиком, который мог там напиться. Скорее всего, ему помогли своевременно покинуть, чтобы он не напоминал, наверное, Владимиру Владимировичу своим видом и присутствием, что тот ему чем-то обязан.
С кем из тех людей, Виталий, кто сейчас находится на вершине власти, вам приходилось сталкиваться в то время, когда вы были депутатом? Кто оставил наиболее яркий свет в ваших воспоминаниях и чем?
Мне дважды приходилось сталкиваться с Анатолием Чубайсом. Один раз это было по принципиальному для города вопросу, потому что я был в числе тех людей, которые отстаивали идею введения именных ваучеров для жителей Санкт-Петербурга, чтобы они хотя бы что-то смогли реально получить от приватизации, не продавали там за две бутылки водки или так эквивалент этой стоимости свои чеки на Сенной площади. Но Ленсовет, в принципе, обладал такими региональными полномочиями, но противодействие со стороны команды Чубайса было столь велико, что просто это предложение, хотя и набрало значительное количество голосов, но не прошло через голосование. Конструкция этой идеи. Подключились те люди, которых мы сейчас видим в правительстве, Козак, сам Чубайс, еще там ряд товарищей. Поэтому ничего с проектом именных ваучеров для петербуржцев не получилось. Ну, а я тогда получил зато некоторое представление о господине Чубайсе вблизи. А впоследствии они подтвердились уже на частном примере. Был вопрос о приватизации одной гостиницы в Санкт-Петербурге, в центральном районе, которая была просто в наглую по-бандитски захвачена, уведена из городской собственности. И мы пытались собственность города вернуть, на что господин Чубайс, сделав морду кирпичом, сказал, а что, все нормально, собственность трудового коллектива, так и должно быть. Ну, то, что трудовой коллектив в количестве там пары десятков человек к тому моменту был целиком под какой-то бандитской группировкой, и то, что явно не этот трудовой коллектив строил эту гостиницу ценой там уже даже по тем временам в миллионы долларов, ну, как-то это господина Чубайса совершенно не волновало. Я не исключаю, что, как и во многих других вещах, все эти ребята имели какую-то личную заинтересованность этого, потому что уж больно, так сказать, нагло все делалось, даже вопреки тем огрызкам законности, которые еще существовали в тот день. Господина Путина я много раз видел, что называется, мельком в коридорах. Никакого особого впечатления он тогда не производил. Маленький, вежливый чиновник, серенький. Потом с его деятельностью пришлось столкнуться, когда разбирали материалы комиссии Салье Гладкова по выводу продаж ценных металлов из запасов заводов города на столь нужное тогда продовольствие, которое в город так и не поступило. Были собраны достаточно большое количество материалов, которых хватило бы, наверное, на несколько десятков уголовных дел, не только против Путина, но и против тоже тех людей, некоторые из которых сейчас в российском правительстве. Но его, опять же, соратник Патрушев все это дело замял, и все это не было реализовано. Если историю в комиссии Гладкова-Салье знает достаточно большое количество людей, то история с тем, как раздербанили Балтийское морское пароходство, осталась такой вот региональной питерской историей. Хотя по объему нанесенного ущерба для города, думаю, что она более значима, чем история с уплывшими в никуда цветными металлами. Город лишили крупной организации, ежегодно приносившей прибыль в бюджет. Просто все уничтожили, распродали, растащили. Кто-то, естественно, поимел с этого свои большие гешефты. А Путин тогда интересовался почему-то моим мнением по поводу этой истории. Ну, наверное, потому что я тогда имел некоторое отношение к телевидению. Делали пару телевизионных сюжетов там. Возможно, его интересовало, не уплывали какая информация. Не знаю, или я чего-то такого дополнительно, что еще по телевидению не вышло. Ну, интересовался, так сказать, достаточно вежливо, заинтересованно. Вот, внимательно слушал. У ограды Смольного стояли, беседовали. Я сказал то, что я думаю по этому поводу, и послушал, покивал, и потом произошло то, что произошло сейчас. Балтийского морского пароходства нет.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Своими размышлениями о России и воспоминаниями о 90-х годах с нами делится депутат Ленсовета 21-го созыва, политический иммигрант Виталий Скойбеда. Виталий, а как вы стали политическим иммигрантом?
После того, как Борис Николаевич Ельцин сказал «всем спасибо, все свободны», советы были расформированы. Не только те, которые поддерживали тогда Макашова, там, Баркашова, но и те, которые не имели отношения к попытке второго путча. Ну, в общем, я сам распуск Петросовета принял тогда достаточно спокойно, потому что все меняется, нужны уже новые люди. Мне не хотелось тогда как бы идти в какую-то административную структуру, при ком-то быть, под кем-то. Не интересовало это меня. Я, что называется, пошел на вольные хлеба. Ну, не сразу там у меня что-то получалось. Ну, в общем, где-то с 98-го, практически по начало 2004 года, я работал политтехнологом, пиарщиком на различных выборных кампаниях, объездил многие регионы России. А в 2003-м возник достаточно принципиальный для меня лично момент. Когда Путин протаскивал тогда Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга, свою ставленницу. Ну и, в общем, чтобы в моем городе вот эта вот комсомольская партийная дама со всеми сопутствующими ей издержками стала губернатором, ну я как-то считал это даже личным оскорблением для себя. Поэтому, в том числе, используя свой опыт, знания, креативность. Я был одним из тех людей, которые работали против этого. И опять же не могу сказать, что это была только моя заслуга. Но случилось маленькое чудо. И Путину, на тот момент имевшему достаточно большую популярность и еще не имевшему тех издержек, которые он имеет к сегодняшним дням, не удалось с первого раза, с первого тура пропихнуть Матвиенко. Пришлось тем людям из ее команды, которые уже чувствовали себя владельцами города, выкладывать из карманов деньги, это большие деньги, это миллионы, на проведение второго тура. В результате чего я, ну опять же не только я, получил адресный альтернативный ответ в виде возбуждения различных уголовных дел, которые возбуждались, прикрывались, возбуждались новые. На протяжении более чем полугода шло вот это вот перетягивание каната, опять же, пока мне прямо не сказали, как бы ты ни отбивался, у тебя есть заказ, мы тебя все равно посадим. Я сказал спасибо, ребята, за информацию. И уехал из страны, на чем, в общем, в связи с дальнейшими событиями не очень жалею, потому что мне было бы совершенно нетерпимо жить в той России, в том состоянии, до которого довела ее путинская хунта сейчас, или чекисты, вот в этом вот агрессивном красно-коричневом месиве. И, конечно, если бы я не сел тогда, то я бы сел, наверное, некоторое время спустя. Либо за политическую деятельность, либо просто за то, что набил бы морду какому-нибудь нашисту, да, за их приставание и за их агрессию. Сейчас я живу в Грузии, у меня все в порядке в человеческом плане. А в политическом плане я как участвую в местной политике на стороне тех сил, которые связаны с Саакашвили, вот, с группой реформаторов в Грузии. Так и продолжаю, ну, уже на расстоянии следить за происходящим в России, по мере сил, может быть, как-то информационно в этом участвовать, то есть у меня есть какие-то контакты, какие-то тексты иногда пишу, состою там в каких-то группах там, на Фейсбуке, в социальных сетях.
Каким вам видится будущее России, Виталий?
Сейчас все события пошли по наихудшему сценарию. Сейчас уже никакая, что называется, эволюция невозможна, потому что этот режим не реформируем. Эти люди замараны в таком количестве преступлений, что они уже, конечно, не через какие выборы не уйдут. И они будут находиться у власти, пока их не вынесут ногами вперед. Рано или поздно. Но, к сожалению, сейчас страна уже находится в таком состоянии, в общем, международное мнение тоже находится в таком состоянии, что на 90% я считаю, что история вся эта закончится развалом Российской Федерации. И, может быть, только возникшие на этом месте новые государства, в том числе национальное русское государство, получат какой-то шанс на реформирование, на приход к нормальному состоянию, на постепенную интеграцию в Европу и вообще в цивилизованный мир, на избавление от всей этой вот красно-коричневой агрессивности, которая сейчас пышным цветом превращает страну победителя фашизма в страну торжествующего фашизма на новом уровне. Ну, в общем, у меня крайне негативные прогнозы для ближайшего десятилетия для Российской Федерации. Даже если вот завтра Путина не станет, и все его окружение куда-то испарится по воле небес, то расхлебывать то, что уже наделали, в том числе то, что наделали с людьми, с умами людей, с их психикой, годы и годы понадобятся, чтобы все это расхлебать.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с депутатом Ленсовета 21-го созыва, политическим иммигрантом Виталием Скойбидой. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.